Глава 9. Эпиграф. Одни язычки пламени были высокими и сильными, светили ярко и живо, другие — маленькими и зыбкими, а свет их то и дело тускнел и замирал. На самом же конце был один огонек, совсем маленький, такой слабый, что он едва тлел, едва теплился, то с величайшим трудом разгорался, то почти совсем угасал. «Чей это угасающий огонек?» — спросил ведьмак. «Твой», — ответила смерть. Флоренс Деланой. Сказки и предания. Плоскогорье почти до самых дальних, синеющих в тумане горных вершин, было совсем как каменное море. Тут и там вздымающиеся горбами, ребрами, ощетинившиеся острыми зубьями рифов. Впечатление усиливали остовы кораблей. Десятки остовов — галер, галеасов, кок, каравелл, бригов, буксирчиков, дракаров. Некоторые выглядели так, словно появились здесь недавно. Другие — кучи с трудом распознаваемых досок и шпангоутов, явно находившихся здесь десятки, если не сотни лет. Некоторые лежали килями кверху, иные, повалившиеся на бок, выглядели так, словно их выбросили сатанинские шквалы и штормы. Третьи, казалось, плыли, маневрируя среди опасностей, поджидающих в каменном океане. Они стояли ровно и прямо, гордо выпятив борта, направив в зенит мачты, на которых развивались остатки парусов, болтались ванты и штаги. У них даже были свои призрачные экипажи, заклиненные в прогнивших досках и запутавшиеся в линях скелеты мертвых моряков, навеки ушедших в бесконечное плавание. Напуганные появлением всадников, сполошенные стуком копыт, с мачт, рей, линей, скелетов с криком сорвались тучи черных птиц. На мгновение они закрыли небо, закружились стаей над краем пропасти, на дне которой серое и гладкое, как ртуть, лежало озеро. На обрыве, частично возвышаясь над кладбищем кораблей, частично нависая над озером, вплавленными в отвесную скалу бастионами, виднелась сторожевая башня, темная и угрюмая. Кельпи заплясала, зафыркала, застригла ушами, косясь на остовы, на скелеты, на весь пейзаж смерти. На каркающих черных птиц, которые уже возвращались, снова рассаживались на потрескавшихся мачтах и салингах, на вантах и черепах. Птицы поняли, что одинокого всадника бояться нечего. А если здесь кто-то и должен чего-то бояться, так только сам всадник. «Спокойно, Кельпи», — проговорила изменившимся голосом Цири. «Это конец пути. Это нужное место и нужное время». Она появилась перед воротами неведомо откуда, вынырнула, будто мираж, среди остовов. Стражи у ворот, встревоженные карканьем воронов, заметили ее первыми. Теперь они кричали, жестикулировали и указывали на нее пальцами, созывая других. Когда она подъехала к надвратной башне, здесь уже была давка и возбужденный гомон. На нее глазели все. Те немногие, которые, как и Бориас Мун и Дакра Силифант, ее уже видели и знали, и те, кто только слышал о ней. Новозавербованные люди Скеллина, наемники и просто разбойники и грабители из Эббинга. Теперь они изумленно пялились на пепельноволосую девушку со шрамом на лице, с мечом за спиной. На изумительной красоты вороную кобылу, высоко держащую голову, похрапывающую и звенящую подковами о плиты двора. Гомон и галдеж улеглись. Стало очень тихо. Кобыла ступала, поднимая ноги, как балерина. Подковы звенели, как молоты о наковальню. Прошло немало времени, пока, наконец, ей преградили путь, скрестив гизармы и рунки. Кто-то неуверенно и испуганно протянул руку к узде. Кобыла храпнула. «Проводите меня», – звучно сказала девушка, – «к хозяину замка». Бориас Мун, сам не зная почему, поддержал ей стремя и подал руку. Другие придержали перебирающую ногами и фыркающую кобылу.
«Ты не узнаешь меня, милость твоя государыня?» — тихо спросил Бориас Мун. «Ведь мы уже встречались».
«Где?»
«На льду».
«Я не глядела тогда на ваши лица», — равнодушно бросила она.
«Ты была владычицей у озера?»
— он серьезно покачал головой.
«Зачем ты приехала сюда, девушка? Зачем?»
«За Йеннифер. И за своим предназначением».
«Вернее, за смертью», — прошептал Мун. «Это замок Стига. На твоем месте я бежал бы отсюда как можно скорее и дальше».
Она взглянула снова. Бориас тут же понял, что она хотела сказать этим взглядом. Появился Стефан Скеллен. Долго рассматривал ее, скрестив руки на груди. Наконец, энергичным жестом велел следовать за ним. Они пошли молча, со всех сторон сопровождаемые вооруженными людьми.
«Странная девка!» — буркнул Борис и вздрогнул.
«К счастью, это уже не наша забота», — язвительно проговорил Дакрис Элефант. «Меня удивляет, что ты с ней так запросто болтал. Она же ведьма. Убила Варгаса и Фрипа, а потом Оля Харшейма».
«Харшейма убил Филин», — отрезал Борис. «Не она. Она подарила нам жизнь там, на ледяном крошеве. Хотя могла зарезать и потопить, как щенков, всех. Филина тоже».
«Само собой», — Дакрис плюнул на плиты двора. «Но Анчо он зараз с чародеем и Боннартом наградит ее за иную милость. Поглядишь, Мун, уж они-то ее обработают за милую душу. Они с нее шкуру тонкими полосками сдерут».
«Что сдерут, вот, пожалуй, поверю», — буркнул Борис. «Потому как живодеры они. Да и мы тоже не лучше, коль у них служим.
А выход-то у нас есть? Нету».
Кто-то из наемников Скеллена неожиданно тихо вскрикнул, кто-то подхватил, кто-то выругался, кто-то вздохнул, кто-то молча указал рукой. На зубцах, консолях и треугольных фронтонах над окнами, на сточных трубах, горгульях и машкаронах сидели, куда ни глянь, черные птицы. Тихо, не каркнув, они слетели сюда с кладбища кораблей и теперь сидели в тишине и ожидании.
«Смерть чуют!»
— бухнул кто-то из наемников.
«И трупы!» — добавил другой.
«Нет у нас выхода», — машинально повторил Селефант, глядя на Бориаса.
Бориас Мун глядел на птиц.
«Может, пора», — ответил он тихо, — «заиметь».
Они поднялись наверх по большой лестнице с тремя площадками, прошли мимо статуй, стоящих в нишах вдоль длинного коридора, затем по галерее, окружающей вестибюль. Цири шагала смело, не чувствуя тревоги. В ней не вызывали страха ни оружие, ни разбойничьей физиономии сопровождающих. Она лгала, сказав, что не помнит лиц людей с замерзшего озера. Она помнила. Помнила, как Стефан Скеллен, тот самый, что сейчас с угрюмой миной вел ее вглубь этого страшного замка, дрожал и стучал зубами на льду. Теперь, когда он то и дело оглядывался и испепелял ее взглядом, она чувствовала, что он по-прежнему немного побаивается ее. Она глубоко вздохнула. Они вошли в холл под высокий, поддерживаемый колоннами звездчато-ребристый купол, под огромные паукообразные жерандоли. Цири увидела, кто ждет ее там. Страх вонзил в нее когтистые лапы, стиснул грудь, рванул и закрутил. Боннард тремя шагами оказался рядом. Обеими руками схватил за куртку на груди, поднял, притянул к себе, приблизил ее лицо к своим выцветшим рыбьим глазам.
«Ад!» — прохрипел он. «Должен быть действительно ужасным, если ты все же предпочла меня!»
Она не ответила. В его дыхании ощущался алкоголь.
«А может, не пожелал тебя ад принять, маленькая зверюга? Может, та дьявольская башня с отвращением изрыгнула тебя, отведав твоего яда?»
Он притянул ее еще ближе. Она отвернулась, отводя лицо.
«Правильно!» — тихо сказал он. «Ты не напрасно опасаешься, это конец твоего пути. Отсюда ты уже не сбежишь. Здесь, в этом замке, я выпущу тебе кровь из жил».
«Вы закончили, господин Боннард?»
Она сразу узнала того, кто это сказал. Чародей Вильгефорц, тот, что на Танаде сначала был закованным в кандалы узником, а потом преследовал ее в башне Чайки. Тогда на острове он выглядел пристойнее. Сейчас в его лице что-то изменилось, что-то сделало его некрасивым и страшным.
«Разрешите, господин Боннард?» Чародей даже не пошевелился в похожем на трон кресле. «Я возьму на себя приятную обязанность приветствовать в замке Стига нашу гостью, мадмуазель Цирилу из Цинтры, дочь Паветты, внучку Каланте, потомка знаменитой Лары Доран Аэпшеадаль. Приветствую и прошу подойти ближе».
В последних словах чародея уже не чувствовалось скрываемой под маской вежливости насмешки. Были в них только угроза и приказ. Цири сразу поняла, что не сможет противостоять этому приказу. Ощутила страх, чудовищный парализующий страх.
«Ближе!» — прошипел Вильгефорц.
Теперь она увидела, что не так в его лице. Левый глаз, который был значительно меньше правого, моргал. Яблоко дергалось и вертелось, как дикое, в сморщенной и синей глазной впадине. Картина была кошмарная.
«Поведение бравое, на лице ни следа страха», — сказал чародей, наклонив голову. «Одобряю. Если только отвага не есть следствие глупости, я сразу же рассею возможные иллюзии. Отсюда, как справедливо заметил господин Боннард, ты не убежишь. Ни телепортом, ни при помощи твоих собственных особых способностей».
Она знала, что он прав. Раньше она убеждала себя, что в случае чего всегда, пусть даже в последний момент, сумеет убежать и скрыться среди времен и мест. Теперь же знала, что это надежда обманчивая, неосуществимая. Замок прямо-таки дрожал от зловещей, враждебной, чуждой магии. Чуждая и враждебная магия пронизывала ее, исследовала, паразитом ползала по внутренностям, по извилинам мозга. Она ничего не могла с этим поделать. Она была во власти вражьей силы. Она была бессильна. «Что делать?» — думала она. «Я знала, на что иду, что делаю. Знала, зачем сюда пришла. Все остальное действительно было фантазией. А пусть будет, что будет».
«Браво!» — сказал Вильгефорц. «Точная оценка ситуации. Будет, что и должно быть. Точнее, будет так, как решу я. Интересно, догадываешься ли ты, изумительная моя, как и что я решу?»
Она хотела ответить, но не успела преодолеть сопротивление, перехваченного спазмой и сухого горла. Он опять опередил ее, проконтролировав мысль.
«Ну, конечно, догадываешься. Владычица миров, владычица времен и мест. Да-да, изумительная моя, ты не застала меня врасплох своим визитом. Я просто-напросто знаю, куда и каким образом ты сбежала с озера. Я знаю, с кем и с чем ты там столкнулась. Знаю, как попала сюда. Единственное, чего я не знаю, так это долгим ли был путь и достаточно ли много было впечатлений». «Ах!» — зловеще усмехнулся он, снова опережая ее. «Тебе нет нужды отвечать. Я знаю, что было интересно и увлекательно. Видишь ли, я не могу дождаться испробовать это лично. Страшно завидую твоему дару. Придется тебе со мной поделиться, изумительная моя. Да, придется, нужное слово. Пока ты не поделишься со мной своим даром, я просто не выпущу тебя из рук. Ни днем, ни ночью не выпущу из рук».
Цири наконец поняла, что горло перехватил ей не только страх. Чародей давил и душил ее магически, издевался, унижал на глазах у всех. «Выпусти Йеннифер!» — прохрипела она, корчась от усилий. «Выпусти ее! А со мной можешь сделать, что захочешь!» Боннард зашелся смехом. Сухо рассмеялся и Стефан Скеллен. Вильгефорц почесал мизинцем уголок своего чудовищного глаза.
«Ты не можешь быть настолько глупа, чтобы не понимать, что я и без того могу сделать с тобой все, что захочу. Предложение твое патетично, а стало быть, жалостно и смешно.
Тебе нужна я». Цири подняла голову, хоть это потребовало от нее значительных усилий. «Чтобы иметь от меня ребенка. Все этого хотят, ты тоже. Да, я в твоей власти, я сама пришла сюда. Ты меня не поймал, хотя гонялся по всему миру. Я пришла сюда сама и сама себя отдаю тебе взамен на Йеннифер за ее жизнь. Тебе смешно? Ну так попытайся сделать со мной ребенка насильно. Увидишь, что у тебя тут же пропадет желание смеяться». Боннард подскочил к ней и замахнулся нагайкой. Вильгефорц сделал внешне небрежное, всего лишь слабое движение рукой, но и этого было достаточно, чтобы нагайка вырвалась из боннартовых рук, а сам он завертелся, словно получил удар тележкой с углем.
«Господин Боннард», — сказал Вильгефорц, массируя пальцы, «у вас, похоже, все еще сложности с пониманием обязанностей гостя. Соблаговолите запомнить. Находясь в гостях, не ломают мебели произведения искусства, не крадут мелкие предметы, не пачкают ковры и труднодоступные места, не насилуют и не избивают других гостей. Последнее действует, по крайней мере, до тех пор, пока не закончит насиловать и избивать гостей сам хозяин, пока не даст знак, что теперь бить и насиловать уже можно. Из только что сказанного должна сделать соответствующие выводы и ты, Цири. Не сумеешь — я помогу. Ты отдаешься мне сама и покорно соглашаешься на все. Ты позволяешь мне делать с тобой все, что мне заблагорассудится. И думаешь, что с твоей стороны это невероятная жертва? Ты глубоко заблуждаешься. Суть в том, что делать с тобой я буду не то, что мне хочется, а то, что сделать вынужден. Пример. Я желал бы в порядке реванша за Танат вырвать у тебя хотя бы один глаз, а не могу, ибо опасаюсь, что ты этого не переживешь.
Цири поняла, что либо сейчас, либо никогда. Она вывернулась в полуобороте, выхватила ласточку из ножен. Весь замок вдруг завибрировал, она почувствовала, что падает. Болезненно стукнулась коленями. Согнулась, чуть ли не касаясь лбом пола, борясь с рвотными позывами. Меч выскользнул из одервеневших пальцев. Кто-то его поднял.
«Так», —
протянул Вильгефорц, положив подбородок на сложенные, будто для молитвы, ладони.
«Так на чем мы остановились? Ах, да, на твоем предложении. Жизнь и свобода Йеннифер взамен.
За что?
За то, что ты отдаешься добровольно, с желанием, без насилия и принуждения? Печально, Цирилла. Для того, что я с тобой сделаю, насилие и принуждение просто необходимы».
«Да-да», — повторил он, с интересом присматриваясь к тому, как девушка хрипит, пускает слюни и пытается очистить желудок.
«Без насилия и принуждения просто не получится. На то, что я сделаю, ты никогда не согласишься добровольно, уверяю тебя. Стало быть, как видишь, твое предложение по-прежнему остается жалким и смешным, а сверх того еще и бессмысленным. Поэтому я его отвергаю. Ну, возьмите ее и сразу в лабораторию».
Лаборатория мало чем отличалась от той, которую Цири знала по храму Мелителии в Ландере. Она тоже была ярко освещена, в ней тоже царила идеальная чистота. И в ней тоже стояли длинные столы, покрытые листовым металлом. На столах громоздились стекла, заполненные чем-то баночки, реторты, колбы, пробирки, трубки, линзы, шипящие и бурлящие перегонные кубы и другие удивительные приборы. Здесь, как и там, в Эландере, резко пахло эфиром, спиртом, формалином и чем-то еще, что нагоняло страх. Даже там, в дружественном храме, рядом с дружественными жрицами и дружественной Йеннифер, Цири испытывала в лаборатории страх. А ведь там, в Эландере, никто не загонял ее в лабораторию насильно. Никто не усаживал грубо на скамью, никто не держал за плечи и руки железной хваткой. Там, в Эландере, посредине лаборатории не было страшного стального кресла, садистская форма которого была совершенно очевидна. Не было там одетых в белое и наголо обритых типов. Не было там Боннарта, не было Скеллена, возбужденного, раскрасневшегося и нервно облизывающего губы. И не было Вильгефорца, с одним нормальным и другим маленьким и кошмарно подвижным глазом. Вильгефорц повернулся к столу и долго раскладывал на нем вызывавшие страх инструменты.
«Видишь ли, изумительная моя», — начал он, подходя к Цири, — «ты для меня ключ к могуществу и власти. Власти не только над здешним миром, представляющим собой мерзопакостную мерзость, обреченную, кстати сказать, на скорую гибель, но и над всеми мирами, над полной гаммой мест и времен, возникших после конъюнкции. Ты наверняка понимаешь меня. Некоторые из этих мест и времен ты уже посетила. Меня, — продолжил он через минуту, подворачивая рукава, — стыдно признаться, страшно привлекает власть. Это тривиально, знаю, но я хочу быть властелином. Владыкой, которому будут бить поклоны, которого люди станут боготворить и благословлять только за то, что он, то есть я, существует, и воздавать ему, то есть мне, божественные почести, если, скажем, я пожелаю избавить мир от катаклизма, даже если я сделаю это только ради собственного каприза. Ох, Цири, сердце мое ликует, когда я думаю, сколь щедро я стану награждать верных
и как жестоко карать непослушных и непокорных. Медом, сладкой патокой для моей души, будут возносимые целыми поколениями молитвы ко мне и за меня, за мою милость и мою ласку. Целые поколения, Цири, целые миры, послушай как следует, слышишь? Они будут молиться за то, что Всевышний, то есть я, дал им воздух, избавил от голода, огня, войны и гнева Вильгефорца, то есть меня же. Вильгефорц пошевелил пальцами у нее перед лицом и резко схватил за щеки. Цири вскрикнула, рванулась, но ее держали крепко. У нее задрожали губы. Вильгефорц нервно захохотал, в уголках рта забелели пятнышки пены. «Дитя предназначения!» — не мог остановиться он. «Священная эльфья старшая кровь! Аэнхен и Хаэр! Теперь уже только моя, принадлежащая только мне!» Он резко выпрямился, отер губы. «Всяческие глупцы и мистики», — проговорил уже своим обычным холодным тоном, «пытались подогнать, как-то приспособить тебя к небылицам, легендам и предсказаниям. Выискивали ген, который ты носишь, наследие предков. Путая небо со звездами, отраженными в поверхности пруда, мистически положили, что ген, от которого зависит осуществление великих возможностей, будет эволюционировать дальше и полной мощи достигнет в твоем ребенке либо в ребенке твоего ребенка. Так и ширилась окружающая тебя магическая аура, извивался дымок кадил. А истина, столь же банальна, сколь и прозаична, я бы сказал, органически прозаична, важна прелесть моя, твоя кровь. Но в прозаически буквальном, отнюдь не поэтически возвышенном значении этого слова». Вильгефорц взял со стола стеклянный шприц, по меньшей мере полфута длиной. Шприц оканчивался тонким, слегка изогнутым капилляром. Цири почувствовала, как у нее начинает сохнуть во рту. Чародей осмотрел шприц на свет. «Через минуту», — заявил он сухо, — «тебя разденут и усадят на кресло. Именно то, на которое ты взираешь с таким любопытством. На этом кресле ты проведешь, правда, в неудобном положении, некоторое время. А вот при помощи этого прибора, который, как я вижу, тебя также весьма заинтересовал, ты будешь оплодотворена. Это вовсе не так уж страшно. Почти все время ты будешь пребывать в полуоборочном состоянии от эликсиров, которые я стану вводить тебе в сосуды, чтобы правильнее закрепить плодовое яйцо и исключить внематочную беременность. Тебе нечего бояться, у меня есть опыт. Я проделывал это уже сотни раз. Правда, моими подопытными ни разу не были избранницы судьбы и предназначения. Но не думаю, чтобы матка и яичники избранниц кардинально отличались от маток и яичников обычных девочек. А теперь самое главное». Вильгефорц явно наслаждался своими словами. «Это может тебя огорчить, а может утешить, но знай, что ребенка ты рожать не будешь. Как знать, возможно, это и был бы величайший избранник с невероятными способностями, спаситель мира и властелин народов. Однако гарантировать этого не может никто, а кроме того, я не намерен ждать так долго. Мне необходима кровь. Точнее, кровь плацентная. Как только плацента оформится, я извлеку ее из тебя. Последующие мои планы и намерения, изумительная моя, тебя уже, как ты сама понимаешь, касаться не будут, так что нет смысла информировать тебя о них. Это было бы излишней фрустрацией». Он умолк, сделал эффектную паузу. Губы у нее задрожали, и поделать с собой она уже ничего не могла. «А теперь», — театрально кивнул Вильгефорц, — «приглашаю в кресло, мазель Цирилла».
«Хорошо было бы», — сверкнул зубами из-под седых усов Боннерт, «чтоб на это поглядела сука Йеннифер. Она того заслужила».
«Эй, верно». В уголках улыбающихся губ Вильгефорца снова появился белый шарик пены.
Оплодотворение, как ни говори, дело святое. Возвышенное и торжественное сие есть мистерия, при которой должна присутствовать вся ближайшая родня. А ведь Йеннифер ее квази-мать, а в примитивных культурах таковые прямо-таки активно участвуют в проводах дочерей к брачному ложу. А ну, приведите-ка ее сюда.
Что же до оплодотворения?
Боннард наклонился над Цири, которую выбритые до блеска околиты чародея уже начали раздевать.
То нельзя ли, господин Вильгефорц, сделать это более привычно, традиционно, по-божьему?
Скеллен фыркнул, покачал головой. Вильгефорц слегка насупился, потом холодно возразил.
«Нет, господин Боннард, нельзя ль?»
Цири, словно только теперь уразумев серьезной ситуации, пронзительно закричала. Раз, потом второй.
«Но-но», — поморщился чародей. «Храбро, с гордо поднятой головой и мечом вошли мы в логово эльфа, а теперь испугались маленькой стеклянной трубочки». «Стыд, моя девочка, стыд и позор!»
Цири, наплевав на стыд и позор, заорала в третий раз, да так, что зазвенела лабораторная посуда. А замок Стига неожиданно ответил криком и воплями ужаса.
«Будет беда, сынки!» — повторил Клочень, выковыривая окованным концом рунки засохший навоз из щелей между камнями двора. «Ох, увидите, беда нам будет, горемыкам!»
Он посмотрел на дружков, но ни один из стражников ничего не ответил. Смолчал и Бориас Мун, оставшийся со стражниками у ворот. По собственной воле, не по приказу. Он мог, как Селефант, пойти за Филином. Мог собственными глазами поглядеть, что станется с владычицей озера. Какая судьба постигнет ее. Но Бориас не хотел на это смотреть. Предпочитал остаться здесь, во дворе, под голым небом, подальше от комнаты залов верхнего этажа, куда забрали девушку. Он был уверен, что сюда до него не долетит даже ее крик.
«Дурной это знак, птицы эти черные!»
Клочень движением головы указал на воронов, все еще сидящих на стенах и карнизах.
«Скверный это знак, та молодица, что на вороной кобыле прискакала. В скверном, говорю я вам, мы тут одели, Филину служим». Балакают, мол, сам Филин уже не коронер вовсе, никакой неважный господин, а в розыске пребывает, каково и мы, что император на него зола жуть. Как нас, сынки, имперский разом прихватят, будет нам беда, гримыкам.
— Да уж, —
добавил второй стражник, усач в колпаке, украшенном перьями черного аиста.
— Да уж, скверно, ежели император злой.
— А хрен с имя!
— вставил третий, прибывший в замок совсем недавно, с последней завербованной Скелленом партией наемников.
«Императору могёт до нас времени не достать. У его теперь чина вроде бы другие неразберихи-то. Побил Нордлинг императора-то на голову».
«Стало быть, — сказал четвертый, — могёт быть и не так уж паршиво, что мы тут с Филином-то. Завсегда лучше при том, который наверху».
«Оно и верно, — проговорил новичок, — что лучшее. Филин мнится мне в гор пойдет, а при нем и мы выплывем». «Ох, сынки, — оперся о рунку Клочень. Глупые ж вы, яко хвосты конские!»
Черные птицы взвелись с оглушительным шумом и карканьем, перекрыли небо, тучи окружили башню.
«Какого черта?» —
ахнул один из стражников.
«Отворите ворота!»
Бориас Мун неожиданно почувствовал пронзительный запах трав, шалфея, мяты и тмина. Он сглотнул, тряхнул головой, закрыл и открыл глаза. Не помогло. Худощавый, седовласый, похожий на сборщика подати тип, возникший вдруг рядом с ним, и не думал исчезать. Он стоял и улыбался, не разжимая губ. Волосы Бориаса чуть не подняли шапку.
«Прошу отворить ворота», —
повторил улыбающийся тип.
«Незамедлительно. Без проволочек. Поверьте, так будет лучше».
Клочень, со звоном упустив рунку, стоял неподвижно и беззвучно шевелил губами. Глаза у него были совершенно пустые. Остальные стражники подошли к воротам, двигаясь одервенело и неестественно, будто глиняные големы. Сняли балку, отодвинули засовы. На двор, гремя подковами, ворвалась четверка лошадей со всадниками. У одного волосы были белые, как снег, в руке молнии сверкал меч. Второй оказался светловолосой женщиной, на скаку натягивающей тетиву лука. Третья наездница, совсем юная девчонка, размашистым ударом рассекла клочню висок. Буриасмунд подхватил упущенную рунку, заслонился древком. Четвертый наездник неожиданно возвысился над ним. К его шлему с обеих сторон были прикреплены крылья хищной птицы, блеснул занесенный меч.
«Перестань, Кагыр!» — резко сказал Беловолосый. «Береги время и кровь! Мильва, Редис, туда!»
«Нет!» — крикнул Буриас, сам не зная, почему это делает. «Не туда! Там только тупик между стенами! Туда вам дорога, вон по тем ступеням, в верхний замок! Ежели хотите спасти владычицу озера, то надо бы вам поспешить!»
«Благодарю!» — сказал Белоголовый. «Благодарю тебя, незнакомец! Редис, слышал? Веди!»
Через минуту на дворе остались только трупы и Буриасмунд, все еще опирающийся на древко рунки, которого не мог отпустить. Так сильно тряслись у него ноги. Вильгефортс выслушал сообщение прибежавшего наемника со стоическим спокойствием и каменным лицом. Но бегающий и беспрерывно мигающий глаз выдавал его.
«Помощь в последний момент?» — проскрежетал он. «Невероятно. Такие вещи так просто не случаются. Либо случаются, но в скверных ярмарочных представлениях, что, впрочем, одно на одно выходит. Окажи любезность, добрый человек, и скажи, что все это ты придумал, скажем так, шутки ради».
«Я не выдумывал!» — возмутился солдат. «Правду говорю! Ворвались сюда какие-то, цельные армии!»
«Ну ладно, ладно», — прервал чародей, — «я пошутил. Скеллен, займись этим лично. Есть случай показать, чего в натуре стоит твое войско, нанятое, кстати, на мое золото».
Филин подпрыгнул, нервно размахивая руками.
«Не слишком ли просто ты на это смотришь, Вильгефортс?» — крикнул он. «Ты, похоже, не представляешь себе серьезности ситуации. Если на замок напали, так это же армия Имгыра, а значит...»
«Ничего это не значит», — отрезал чародей. «Но я знаю, о чем ты. Хорошо, если тот факт, что у тебя за спиной стою я, поправит твое моральное состояние, пусть будет так. Пошли. Вы тоже, господин Боннард, что до тебя...»
Он уставился на Цири страшным глазом, то оставь надежды.
«Я знаю, кто сюда явился со своей достойной дешевого фарса помощью. И уверяю тебя, я этот дешевый фарс оберну ужасом».
«Эй!» — крикнул он слугам и околитам. «Заковать девчонку в двемерит, запереть в келье на три засова, шагу не ступать от двери. Головой за нее отвечаете. Ясно?»
«Так точно, господин».
Они влетели в коридор, из коридора в другой зал, полный статуй. Никто не преградил им пути. Мелькнули лишь несколько слуг, тут же скрывшихся при их приближении. Вбежали по лестнице. Кагыр ударом ноги вышиб дверь. Ангулема ворвалась внутрь с боевым криком, одним махом сабли снесла шлем состоящих у дверей лат, который приняла за стража. Поняла ошибку и залилась хохотом.
«Ха-ха, вы только гляньте!»
«Ангулема!» — утихомирил ее Геральт. «Не стоять! Дальше!»
Перед ними отворились двери, за ними замаячили фигуры. Мильва, не раздумывая, натянула тетиву и послала стрелу. Кто-то вскрикнул, двери захлопнулись. Геральт слышал, как звякнул засов.
«Дальше, дальше!» — крикнул он. «Не стоять!»
«Ведьмак!» — сказал Редис. «Глупо и бессмысленно бегать вслепую. Я пойду полечу на разведку».
«Лети!»
Вампир исчез, словно ветром сдуло. Геральту некогда было удивляться. Они снова натолкнулись на людей, на этот раз вооруженных. Кагыр и Ангулема с криком кинулись к ним, а люди бросились бежать, скорее всего, из-за Кагыра и его шикарного шлема с крыльями. Вбежали на окружающую внутренний дворик галерею. От ведущего вглубь здания портика оставалось шагов, может, 20, когда на противоположной стороне галереи появились люди. Разлетелись эхом крики и засвистели стрелы.
«Прячься!» — крикнул ведьмак.
Стрелы сыпались градом. Фурчали перья, наконечники высекали искры из каменного пола, отбивали штукатурку со стен. Мелкая пыль штукатурки осыпала ведьмака и его команду.
«Падайте! За перила!»
Они упали, прячась кто как мог, за резными столбиками перил. Но избежать ранения не удалось. Ведьмак слышал, как вскрикнула Ангулема. Увидел, как она хватается за плечо, за мгновенно набухший кровью рукав.
«Ангулема!»
«Ничего, прошла сквозь мякоть!»
— крикнула девушка немного дрожащим голосом, подтвердив то, что он уже знал. Если б наконечник стрелы раздробил кость, Ангулема потеряла бы от шока сознание. Лучники с противоположной стороны галереи стреляли непрерывно. Кричали, призывали подкрепление. Несколько человек отбежали в бок, чтобы поражать противника под более острым углом. Геральт выругался. Оценил расстояние, отделяющее их от аркады. Дело выглядело неважно, но оставаться там, где они были, означало смерть.
«Прыгаем!» — крикнул он. «Внимание! Кагыр, помоги Ангулеме!
Они нас уничтожат!
Прыгаем, так надо!»
«Нет!» — крикнула Мильва, поднимаясь с луком в руке. Она выпрямилась, заняла стрелецкую позу. Истинная статуя. Мраморная амазонка с луком. Лучники на галерее заорали. Мильва спустила тетиву. Один из лучников отлетел назад, ударился спиной о стену. На стене расцвел кровавый разбрызг, напоминающий огромного осьминога. С галереи долетел крик, рев гнева, злобы и угрозы.
«Великое солнце!» — простонал Кагыр.
Геральт сжал ему плечо.
«Прыгаем! Помоги Ангулеме!»
Стрелки с галереи сосредоточили весь обстрел на Мильве. Лучница даже не шелохнулась, хотя вокруг нее клубилась пыль от штукатурки. Летели осколки мрамора и щепки ломающихся стрел. Она спокойно спустила тетиву. Опять вскрик, второй противник рухнул, как тряпичная кукла. Обрызгал своих соседей кровью и мозгом.
«Сейчас!» — крикнул Геральт, видя, как стражники прыгают с галереи, как падают на каменный пол дворика, скрываясь от неминуемых мильвиных стрел.
Продолжали стрелять лишь трое самых отважных. Наконечник стрелы ударился о столб, запудрив Мильву пылью штукатурки. Она сдула падающие на лицо волосы, натянула лук.
«Мильва!»
Геральт, Ангулема и Кагыр подскочили к аркам.
«Оставь, беги!»
«Еще разочек!» — сказала лучница, держа перья стрелы у уголка губ. Зазвенела тетива. Один из тройки отважных стрелков взвыл, перегнулся через перила и рухнул вниз на плиты дворика. Остальных тут же покинула отвага. Они повалились на пол и прижались к нему. Подбежавшие на помощь не спешили выходить на галерею и подставлять себя под убийственные милины стрелы, за исключением одного. Мильва поняла и оценила его сразу. Невысокий, щуплый, седой, с протертым до блеска наплечником на левом предплечье, с лучничьей перчаткой на правой руке. Она видела, как он подбрасывает красивый композитный лук с профилированным резным седлищем, как мягко его натягивает. Видела, как полностью натянутая тетива пересекает его загорелое лицо. Видела, как красное перо стрелы касается его щеки. Она видела, что он целится верно. Она подкинула лук, мягко натянула тетиву, прицелилась уже во время натяжения. Тетива коснулась ее лица, перо стрелы — уголка губ.
«Сильней, сильней, Маришка! До мордашки! Скручивай тетиву пальцами, чтоб стрела не свалилась с седлища. Руку крепче к щеке, целься. Оба глаза открыты. Теперь сдержи дыхание. Стреляй!»
Тетива, несмотря на шерстяной защитник, болезненно укусила левое предплечье. Отец хотел что-то сказать, но на него напал кашель. Тяжелый, сухой, болезненный кашель. «Он кашляет все страшнее», — подумала Маришка Баринг, опуская лук. «Все страшнее и все чаще. Вчера раскашлялся, когда метился в козла. И на обед из-за этого была вареная лебеда. Терпеть не могу вареной лебеды. Ненавижу голод и нужду». Старый Баринг, хрипя, со стоном втянул воздух.
«В пяди от середки прошла твоя стрела, девка, в целой пяди. А ведь я говорил, чтоб так не дергать, спускай тетиву. А ты скачешь так, будто тебе червяк заполз между полужопками, и целишься слишком долго. Усталой рукой стреляешь, только стрелы изводишь».
«Так я ж попала. И вовсе даже не в пяди, а всего полпяди от середины».
«Не пищи! Наказали ж меня боги вместо парня девку растяпу послав».
«И вовсе не растяпая».
«Еще увидим, стрельни еще разок. И помни, что я сказал. Стоять надо, словно в землю врытая, целиться и стрелять быстро. Ну, чего морщишься?»
«Потому что наговариваете на меня».
«Имею право, я отец, стреляй».
Она натянула лук, надувшаяся и готовая разреветься. Он заметил это.
«Я люблю тебя, Маришка», — сказал он глухо. «Помни об этом всегда».
Она отпустила тетиву, как только перо коснулось губ.
«Хорошо», — сказал отец. «Хорошо, дочка».
И закашлялся, жутко хрипло. Смуглый лучник на галерее погиб на месте. Стрела Мильвы угодила ему под левую подмышку и вошла глубоко, больше, чем наполовину древка, ломая ребра, разрывая легкие и сердце. Выпущенная доли секунды раньше красноперая стрела смуглого стрелка угодила Мильве низко в живот и вышла сзади, разбив таз, разорвав кишки и артерию. Лучница упала на пол, словно ее ударили тараном. Геральт и Кагыр закричали в один голос. Не обращая внимания на то, что увидевшие падение Мильвы стрелки с галереи снова взялись за луки, они выскочили из-за прикрывающего их портика, схватили лучницу и вытащили, презирая град стрел. Одна из стрел зазвенела, ударив по шлему Кагыра. Другая, Геральт поклялся бы, прочесала ему волосы. Мильва оставила за собой широкую блестящую полосу крови. В том месте, где ее положили, мгновенно разлилась по полу огромная лужа. Кагыр ругался, руки у него тряслись. Геральт чувствовал, как его охватывает отчаяние и ярость. «Тетечка!» — крикнула Ангулема. «Тетечка, не умирай! Тетечка!» Мария Баринг открыла рот, ужасно кашлянула, выплевывая кровь на подбородок. «Я тоже люблю тебя, папка!» — сказала она совершенно отчетливо. И скончалась. Брит и Акалиты не могли справиться с вырывающейся и орущей Цири. На помощь поспешили прислужники. Один, которого она ловко пнула, согнулся в три погибели и упал на колени, обеими руками хватаясь за промежность и лихорадочно ловя ртом воздух. Но это только разъярило остальных. Цири получила кулаком по шее, раскрытой ладонью по лицу. Ее перевернули, кто-то крепко пнул в бедро, кто-то уселся на лодыжки. Один из бритых акалитов, молодой, со злыми желто-зелеными глазами, придавил коленями ее грудь, вцепился в волосы и крепко рванул. Цири взвыла. Акалит тоже взвыл и вытаращился. Цири увидела, как из его бритой головы фонтаном брызнула кровь, пачкая белый лабораторный халат чудовищным рисунком. В следующее мгновение в лаборатории разверзся ад. Загрохотала выворачиваемая мебель. Пронзительный звон и хруст бьющегося стекла слился с безумным воем людей. Разливающиеся по столам и полу декокты, фильтры, эликсиры, экстракты и другие магические субстанции перемешивались и соединялись. Некоторые при соприкосновении шипели и взрывались клубами желтого дыма. Помещение мгновенно заполнил ядовитый смрад. Сквозь дым, сквозь проступившие от вони слезы, Цири с ужасом видела, как по помещению с невероятной быстротой мечется что-то черное, напоминающее гигантского нетопыря. Видела, как нетопырь на лету задевает за людей, как те, кого он задевает, с криком валятся на пол. На ее глазах пытавшегося бежать прислужника подхватила с пола и швырнула на стол, где он извивался, брызгал кровью и хрипел, окруженный разбитыми ретортами, перегонными кубами, пробирками и колбами. Разлившиеся смеси брызнули на лампу. Зашипело, звоняло, и в лаборатории неожиданно вспыхнул огонь. Волна жара развеяла дым. Цири стиснула зубы, чтобы не закричать. На стальном кресле, том, что предназначалось для нее, сидел худощавый, седовласый, одетый в элегантный черный костюм мужчина. Он спокойно грыз и сосал шею перекинутого через колено бритого акалита. Тот тоненько попискивал и конвульсивно подрагивал. Напряженные ноги и руки у него ритмично подергивались. Мертвенно-синие язычки пламени плясали по металлической крышке стола. Реторты и колбы с гулом взрывались одна за другой. Вампир оторвал острые клыки от шеи жертвы, уставился на Цири черными, как агаты, глазами.
«Бывают обстоятельства», — проговорил он менторским тоном, слизывая кровь с губ, «когда просто невозможно не напиться. И не пугайся», — улыбнулся он, видя ее мину. «Не пугайся, Цири. Я рад, что нашел тебя. Меня зовут Эмиэль Регис. Я, сколь странным это не покажется, друг ведьмака Геральта. Прибыл вместе с ним, чтобы тебя спасти».
В пылающую лабораторию влетел вооруженный наемник. Друг Геральта повернул к нему голову, зашипел и выставил клыки. Наемник дико взвыл. Его вой долго еще не стихал вдали. Эмиэль Регис сбросил с колена неподвижное, обмякшее, как тряпка, тело акалита, встал и совсем по-кошачьи потянулся.
«И кто бы мог подумать, — проговорил он, — такой хмырь, а до чего шикарная в нем была кровь! Это называется скрытые ты достоинства. Разреши Цирилла проводить тебя к Геральту».
«Нет», — буркнула Цири.
«Тебе незачем меня бояться».
«А я и не боюсь», — возразила она, героически сражаясь с зубами, которые принялись было отбивать дробь. «Не в этом дело. Но где-то здесь, в узилище, находится Йеннифер. Я должна ее как можно скорее освободить. Я боюсь за Йеннифер. Пожалуйста, господин...»
«Эмиэль Регис».
«Предупредите добрый господин Геральта, что здесь Вильгефорц. Это чародей. Могущественный чародей. Пусть Геральт будет внимательным».
«Тебе следует быть внимательным», —
повторил Регис, глядя на тело Мильвы.
потому что Вильгефорц — могущественный чародей, а она освобождает Йеннифер».
Геральт выругался. «Дальше!» — крикнул он, чтобы криком поднять у своих упавший дух. «Вперед!»
«Я чувствую в себе!» — зашипел вампир, жутко улыбаясь. «Такую силу, что мог бы, наверное, весь этот замок развалить!»
Ведьмак подозрительно глянул на него.
«Ну, вряд ли надо так-то уж», — сказал он. «Но пробейтесь на верхние этажи и наделайте немного шума, чтобы отвлечь от меня внимание. Я попытаюсь отыскать Цири. Не нравится мне, ох, не нравится, что ты оставил ее одну, вампир».
«Она потребовала», — спокойно объяснил Редис. «Таким тоном и поведением, которые исключали дискуссию. Признаться, она меня удивила».
«Знаю. Идите на верхние этажи. Держитесь, я попробую ее отыскать. Ее, либо Йеннифер».
Он нашел, к тому же очень быстро. Налетел на них случайно, совершенно неожиданно, выбежав из-за поворота коридора, и увидел. И картина эта вызвала такой приток адреналина, что у него прямо-таки закололо в сосудах на кончиках пальцев. По коридору несколько верзил волокли Йеннифер. Чародейка была избита и закована в цепи, что, однако, не мешало ей вырываться, брыкаться и ругаться не хуже портового грузчика. Геральт не дал верзилам очухаться от неожиданности. Ударил только один раз, только одного, коротко, от локтя. Мужик заскулил по-собачьи, завертелся и с грохотом и звоном врезался головой в стоящие в нише латы, сполз по ним, размазывая кровь по пластинам. Остальные, их было трое, отпили Йеннифер и отскочили. Кроме четвертого, который схватил чародейку за волосы и приставил ей нож к горлу над самым двемеритовым ошейником.
«Не подходи!» — заорал он. «Я зарежу ее, я не шучу!»
«Я тоже!»
Геральт закрутил мечом мельницу и заглянул Дылде в глаза. Тот не выдержал. Отпустил Йеннифер и присоединился к дружкам. У всех в руках уже было оружие. Один сорвал со стеного паноплия древнюю, но грозную на вид алебарду. Все, сутулившись, не могли решить, нападать или обороняться.
«Я знала, что ты придешь», — сказала Йеннифер, гордо выпрямляясь.
«Покажи, Геральт, этим мерзавцам, на что способен ведьмачий меч». Она высоко подняла скованные руки, натянув связывающую наручники цепь. Геральт схватил сигиль обеими руками, немного наклонился, примерился и рубанул. Так быстро, что никто не заметил движения клинка. Оковы со звоном упали на пол. Кто-то из наемников громко выдохнул. Геральт крепче сжал рукоять, положил указательный палец на эфес.
«Стань тверже, Йен! Голову немного на бок, пожалуйста!»
Чародейка даже не дрогнула. Звон металла, по которому ударил меч, был едва слышен. Двемеритовый ошейник упал рядом с кандалами. На шее у Йеннифер расцвела одна единственная красная капелька. Она засмеялась, массируя кисти, и повернулась к мужчинам. Ни один не выдержал ее взгляда. Тот, что держал алебарду, осторожно, словно опасаясь, чтобы она не зазвенела, положил древнее орудие на пол.
«С такими?» — проворчал он. «Пусть филин дерется сам, а мне моя жизнь дорога». «Нам приказали», — забормотал пятясь другой. «Велели нам, мы по приказу».
«Я ж ничего не сделал», — облизнул губы третий. «Вам, госпожа, в вашей камере, заступитесь за нас!»
«Пошли вон!» — бросила Йеннифер.